«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, это Анастасия Аношко у микрофона, и 10 часов 5 минут. В 10 часов 5 минут принято смотреть на курсы валют. А теперь валюты нас интересуют чуть меньше, чем криптовалюты, поэтому сейчас мы будем говорить с нашим сегодняшним гостем Юрием Припачкиным, президентом Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна. Юрий Игоревич, здравствуйте.
Добрый день, Анастасия.
Добрый день. Ну, у нас происходит очередной, значит, очередной пик спроса на биткоин, который уже сейчас остановился или прошел, или пошел обратно. Вот прямо сейчас я смотрю курс 47 250 долларов 42 цента за один биткоин. Если в рублях мы посмотрим на эту цифру, то это будет 3 миллиона 490 тысяч 6 рублей в моменте, прямо сейчас. Вот, ну и там нефть Brent уже как-то так тоже, она идет немножечко вверх, укрепляется, 60 долларов за баррель, и в этой связи рубль укрепляется, и, соответственно, доллар стоит 73 рубля 92 копейки, а евро стоит 89,62. Смотрите, значит, вопрос самый главный и самый первый. Сейчас мы видим, что спрос на биткоин растет, ну, поэтому его цена, да, подскакивает. Люди потом фиксируют прибыль, начинают из него уходить, он падает. Но все думают и все прогнозируют, и все понимают, что будет еще, вероятно, какой-то рост. Да? Относительно вот текущей цифры. То есть да, это как конечно. Бы тренд восходящий. Более того, биткоин имеет свойство, ну, считается, принято считать, что поскольку это конечный ресурс, который, да, однажды, когда будет добыт последний биткоин, а следующий будет бесконечно сложно добыть, да, то можно будет считать, что емкость закончится, и они тогда еще более дорогими станут. У меня первый вопрос к вам. Когда государство победят биткоин? Они же точно будут с ним бороться. Они уже начинают с ним бороться, правда же? Это же невыгодно государствам.
Никогда.
Никогда не победят.
Ну, конечно. Понимаете, что происходит? Не все понимают, что биткоин существует не сам по себе. Это абсолютно экономическое явление, связанное с появлением новой экономики, цифровой экономики. И это не та экономика, которую принято у нас рассуждать, когда говорят обычно аналоговой экономике, где внедряют цифровые технологии, то есть решают задачи модернизации. Это принципиально новая экономика, которая строится в мировом масштабе, поскольку появилась новая сущность, которой раньше не было. Это человек с гаджетом или вот цифровой профиль. Экономика, которая строится путем взаимодействия цифровых профилей людей и платформ, оказывающих различные услуги, она нуждается в своей валюте. Эта валюта основана на технологии блокчейна, которая обеспечивает достоверность, которая обеспечит безопасность. И появление вот этой новой экономики, и, соответственно, в этой экономике своей валюты, это естественный процесс совершенно. Поэтому государства могут с этим бороться, только они в этом случае просто загоняют себя на задворки истории. И в этом плане, если мы смотрим мировую тенденцию, то как раз государства с этим ведущие не борются, а пытаются организовать таким образом управление этим процессом, чтобы это было выгодно и людям, и гражданам, сам главный экономический процесс.
Ха, ну, смотрите, давайте коротко, как я себе ну, вот это представила, да, и вот, может быть, вы поправите, либо дополните. Я, кстати, приглашаю слушателей к активному участию в нашем эфире, потому что вопрос животрепещущий. Все уже, значит, даже кто никогда, самые отсталые слои населения уже интересуются курсом биткоина и вообще перспективами. Поэтому пишите, задавайте ваши вопросы, либо можете какие-то свои версии выдвигать. В Telegram говорит Москобот, и в СМС можете написать +7 925 88 88 94 8. Вот, смотрите, государство существует на налоги, правильно?
Так, да, правильно.
Да? Ну, в целом так, более-менее, плюс-минус. Кроме Объединенных Арабских Эмиратов, у которых нет налогов практически. Значит, они существуют на налоги. Им выгодно государствам следить за движением денег, чтобы откусывать, где там оно может откусывать, правильно? И требовать платить ему, чтобы оно могло содержать армию, образование, медицину и так далее. Верно?
Верно.
Верно. Ситуация с именно с биткоином, про криптовалюты сейчас отдельно, вот, ну, вы скажете, одно ли это и то же. Ну, то есть, когда мы говорим биткоин, мы подразумеваем криптовалюту, но это не единственная криптовалюта, как мы знаем. И конечно. О чем вы говорите, когда вы говорите, я-то спрашивала именно о борьбе именно с биткоином, который существует таким образом, что он не показывает на самом деле государству, ну, то есть все мимо государства проходит, все операции.
Это же проблема государства, которое не может управлять этим процессом.
И оно начнет бороться с ним, разве нет?
Почему бороться-то? Как? Нет, конечно.
А как?
Плохое государство, глупое, начнет бороться, запрещать, а умное государство будет строить модель экономическую, которая будет использовать появившиеся новые экономические сущности, которых, еще раз подчеркну, раньше не было. И здесь надо понимать, что в некотором плане мы возвращаемся в эпоху частных денег. И криптовалюта – это фактически частные деньги, имитируемые теми или иными экономическими объектами для решения экономических задач. И не только криптовалюта в этом плане возвращается. Вы посмотрите, что происходит с частными деньгами. Ну, например, любая программа кэшбэк или программа лояльности – это суть частные деньги компании, которая объявляет эту программу, стимулируя свой экономический спрос. Что такое мили Аэрофлота, который вы, скажем так, майните, когда летаете Аэрофлотом? Это деньги Аэрофлота, которые вы можете потратить как на услуги Аэрофлота, а можете сейчас уже потратить и за пределами Аэрофлота, в неких дьюти-фри или в магазинах у вас вкуса. Можете расплатиться милями Аэрофлота, правильно? Значит, то есть идет эпоха частных денег, возвращается обратно. То, что государство или некая частная организация типа ФРС монополизировали выпуск денег последние там 150 лет в интересах экономики, тех технологических циклов, которые были, этот процесс закончился. Сейчас экономика требует совокупности различных частных денег. И появилась математическая основа и организационная основа для того, чтобы эти частные деньги вернулись в оборот. И криптовалюта как форма частных денег, в которых экономика нуждается, они и занимают свое место на рынке. Еще раз пишу, то государство, которое это понимает и строит новую экономическую модель с учетом новых сущностей, оно выиграет. То, которое будет пытаться бороться с этим, ну, просто технологически останется и окажется в резервации. Даже не своей, а в цифровом рабстве у других стран, которые обеспечат использование их цифровых валют. Вот и все, что происходит. В этом плане биткоин занял свое уникальное место, как эквивалент обмена криптовалют между собой. Почему к нему такой интерес? Потому что это фактически цифровое золото. Любые криптовалюты свой курс устанавливают через биткоин. Вот и все. Количество его ограничено. Действительно, 21 миллион будет выпущен. Сейчас выпущен там 19 с хвостиком. Из них 5 миллионов потеряно по пути. Значит, ну, кошельки забыли.
Да-да-да, мы слышали эти истории.
Так сказать, осталось примерно 14 миллионов. Из них на рынке оборачивается примерно 2-2,5. Остальное выкуплено и сложено в загашнике. А учитывая, что этот спрос на эти 2-2,5 миллиона все больше и больше, идет непрерывный рост курса. Производят его, так сказать, майнеры, которые фактически представляют собой новую экономику. Вы посмотрите, что такое майнинг. Не все это понимают, а точнее никто не понимает, что майнинг – это новая форма продажи электричества. Это продажа электричества в цифровом виде. Вы берете источник электрической энергии, ставите оборудование, получаете цифровой код и продаете его на рынке. Вам не надо длинной линии передач.
Вы слышали про арктические, в Арктике, что там, мол, охлаждение?
Конечно, это правильно. Это абсолютно правильно. При этом Россия имеет уникальную возможность тем, чтобы, ну, если контролировать
сейчас
мировой...
Сейчас домайнить уже до конца, да, до 21 в арктических краях.
Это будет достаточно длинный процесс, но я считаю, что мы увидим вот в ближайшие, в этом году и трехзначную отметку стоимости биткоина, а когда количество биткоина произведено перевалит 20 миллионов, мы увидим, возможно, четырехзначные и пятизначные отметки.
Поэтому... Вопрос. Сколько времени вы даете на... Вы говорите, процесс не быстрый, да?
Сложность увеличивается, вычисление, да. Поэтому все зависит от того, какое количество участников к майнингу будет подключаться, а этот процесс растет все больше и больше. Используется мощностей, простаивающих, в первую очередь, обращаю внимание. Простаивающих электрических мощностей для производства биткоина. Я считаю, что 20-миллионный рубеж мы преодолеем в ближайшие 2 года.
Два года. А, вопрос другой. Вот Рэй Далио, например, да, такой гуру в мире бизнеса и так далее, он тоже про это высказывался и так далее, он скорее скептически настроен как раз. Вероятность того, что будет, вот, допустим, дошли мы до предела, намайнили все биткоины, его цена взлетела, а вероятность того, что возникнет еще какая-то технология, и народ переметнется туда, и тогда стоимость биткоина может обрушиться существенно. Такой сценарий возможен? Вы рассматриваете такой?
Нет, я сейчас не рассматриваю такой сценарий, потому что кроме того, что возникает технология, необходима еще экономическая потребность в этой технологии. Вот сейчас, я еще раз подчеркну, биткоин занял место сырого золота, через которое котируются все остальные криптовалюты, участвующие в экономических процессах. И этот процесс уже состоялся. Значит, система координат построена, в ней он занял свое место.
Но поэтому его такие... вот эта болтающаяся стоимость, она же сильно мешает. Ты не можешь привязать, например, стоимость своего товара пока сейчас, да, полностью к биткоину, потому что, ну, грубо говоря, банку бирюзового сока, давайте что-нибудь родное возьмем, допустим, я назначаю цену в какой-то там тысячной, стотысячной доли биткоина, но поскольку он постоянно колеблется, а затраты у меня фиксированные, значит, там, в местной валюте, я либо цену должна менять, либо что, то есть как бы это не очень удобно.
Скажите,
с точки зрения, он медленный.
А что, рубль не колеблется, что ли?
Вот ну, не как так там... сильно. Колеблется, колеблется.
Ну, какая разница?
Ну, а да. Тут колебания, значит, от дня ко дню. У нас рубль колеблется в течение там года, да, там какой-то такой интервал, или раз, и подрос.
Ну, да, давайте мы за три года вспомним, сколько рубль поколебался.
Ну, я не хочу, это про... Это
ну,
про,
так
про,
о чем разговор? Факт. Слушайте, это, да. это просто, так сказать, говорят люди, которые не понимают сущность экономических процессов. Да, все котируется между собой, все колеблется, так сказать, когда
просто быстро, быстро колеблется очень. Это нормально,
ну,
да?
Потому что в данной ситуации это нормально. Быстро набирают вес, люди стараются быстрее накупить. Количество свободных денег, которое пошло в эту индустрию, оно сильно выросло и вырастет еще. Сейчас в марте месяце утвердят отчеты, там годовые всяких фондов больших. Менеджеры выполнят KPI свои, получат, так сказать, бонусы. Акционеры увидят, какую они получили эффективность на сыром рынке, и в апреле еще денег придет там триллион. Понимаете, поэтому, так сказать, этот процесс просто представляет в себя уже экономическую как бы модель, которая существует в цифровом мире.
Так, хорошо.
Не замечать ее нельзя. Вопрос. Рассказывать, что это МММ, уже как бы, наверное, хватит.
Да-да-да, про это написали, нам активнейше пишут люди, я сейчас зачитаю сообщение, да, про это тоже написали, ну все МММ, так, государство тоже это МММ, по большому счету, да? Про это Мавроди, кстати.
Про то, что он ничем не обеспечен, тоже
осужденный.
Мавроди об этом говорит.
Ну, философ, да, наш, значит. Смотрите, разоривший, кстати, большое количество людей. Смотрите, вопрос. Вы, у вас есть биткоин, на самом деле?
У меня?
Владелец? Да.
Конечно.
Так. Тогда у меня вопрос к вам практический. Как у человека, который давно следит и, например, хотел бы... вот ты выбираешь, ты изучаешь вопрос, ты выбираешь площадку, где, допустим, ты хочешь купить, естественно, только на свободные деньги, которые я предупреждаю всех слушателей о том, что ни в коем случае ни за что нельзя все класть, потому что может быть опасность. Ну, чуть-чуть. Ты хочешь купить. Ты выбрал площадку. Вот ты, значит, тебе кажется, что ты купил. А как, кстати, определить, да, что это настоящая площадка, что где нужно смотреть информацию?
Вы понимаете, как вот здесь вот возникает проблема для нашей страны. Так сказать, Центробанк категорически против создания в стране инфраструктуры, которая позволяла бы считать эти операции. И более того, вместо того, чтобы взимать с этого налоги, с чего вы начали, да, и ставить эту деятельность под контроль, в том числе и убирая анонимность. А анонимность убирается очень просто. Достаточно каждому криптокошельку привязать к владельцу через его ИНН. Приходите в налоговую, так сказать, где вы стоите на учет, декларируете свой криптокошелек и работаете свободно. Платите налог с дохода. Какие проблемы? Понимаете? Это все иллюзии и сказки, которые рассказывают, так сказать,
нас, значит, этому противодействуют. Давайте вернемся к вопросу фактической покупки. У меня деньги со счета списались, я вот как себе это воображаю, да, вот у меня счет мой в приложении, я смотрю, они ушли. Вот я купила на такую-то сумму. Я смотрю на экране, у меня что-то поменялось, например, да, вот в том кошельке, который я завела.
Да, у вас в кошельке должны появиться, так сказать, соответствующие валюты.
Записи. Да, я ее увидела, например. Вот, и, например, я вот и все, я теперь везде на стенах написала пароль, чтобы не забыть, там, значит, не потерять. Все, значит, это сижу. И вот в какой-то момент я хочу, я понимаю, что вот моя цель достигнута, а я, например, решила купить на 47, как сейчас, и продать на 100, допустим. И вот примерно через год или когда-то я вдруг вижу, что там 100, и все, я принимаю решение, мне эти деньги нужны для другого. Я хочу обратно выйти в фиатные деньги. Вот что мне нужно сделать? Это ясная процедура или это проблема? Я так понимаю, что...
Вот... У нас в стране это проблема, потому что все это находится в серой зоне. Не регулируем никак, несмотря на то, что мы как ассоциация «Раки» бьемся уже который год за то, чтобы сделать эту деятельность прозрачной, не криминализированной и налогооблагаемой. Понимаете, а нас, так сказать, упрямо запихивают то, что это МММ никому не нужно. Ну, это просто саботаж цифровой, я называю, что...
Хорошо, если я выезжаю в другую страну на отдых,
пожалуйста, езжайте в Германию,
в Турцию,
через... В Турцию, там стоят криптоматы, специальное устройство, как банкоматы, вы можете снять там наличные. Уже в этом инфраструктуре.
А как я могу снять, просто набрав какую-то комбинацию на клавишу?
Вы можете, так сказать.
Кошелек-то виртуальный. Ну, я, простите, я немножечко, может быть, глупый вопрос задаю, но они зато как...
Смотрите, да. Есть специальное устройство, называется криптоматы, например.
Да,
такой же банкомат, но для работы на крипторынке. Вы туда можете через него войти в свой кошелек, его обналичить.
Просто набрав пароль, код и так далее.
Там ничего такого нет. Просто у нас в стране запрещено. Вы в Эмираты прилетаете, в аэропорту, там первое, что вы видите, стоит криптомат. Пожалуйста. Вперед, так сказать.
Ну все, пошли там... читать. Понятно. Пошли читать сообщения. У нас пока это все, видите... Ну, давайте прокомментируйте коротко. Ну, то, что там получается, если вас, так сказать, послушать, то если мы выводим эту историю с серой зоны, как делают ряд других стран, они, кстати, это делают что, в ущерб себе или они налог?
Все равно, берут налог, так сказать, с дохода. Комиссию. Понимаете, в Германии вообще биткоин является средством платежа, там, или в Чехии можете за пиво платить. Какие проблемы? Мастеркард, кстати, читали это сообщение, что объявило, что она собирается.
Но Мастеркард-то, я себе тоже отложила эту новость, между прочим, сейчас я скажу. Вот она на РБК. Я ее, кстати, выложу сейчас у себя в телеграм-канале, Аношко. Подписывайтесь, пожалуйста. Вот. Аношко, кириллицей. У вас, кстати, есть телеграм-канал, нет?
Свой. У нас есть телеграм-канал Ракиба, да.
Ракиба. Хорошо. Я на него дам ссылку, а вы тогда на меня, что вы поучаствовали в программе,
да,
я
конечно,
выложила звук. Мастеркард начнет работать с криптовалютой в 2021 году. Это мы читаем 11 февраля на РБК. В компании рассказали, что будут поддерживать операции с цифровыми деньгами напрямую через свою сеть. Но они начнут работать с несколькими криптовалютами в рамках своей международной платежной системы. Значит, блокчейн-технологии. И у них, значит, речь идет о поддержке стейблкоинов, криптовалют, обеспеченных реальными активами. В MasterCard считают, что цифровые деньги должны обеспечить стабильность, чтобы люди могли использовать их для повседневных транзакций, а не для инвестиций. Ведь это же речь не про биткоин идет.
Ну, вы понимаете, вопрос такой затуманенный, на самом деле, потому что, так сказать, с чего-то надо начать.
Это значит ли это, что я как владелец MasterCard, но на территории России, смогу, значит, уже какими-то стейблкоинами с 2021 года пользоваться? Или это еще ничего?
Я думаю, что да. Тем более стейблкоины нашим законодательством как бы разрешены, только инфраструктуры нету. Еще раз, вопрос заключается в том, что нет инфраструктуры пока.
А приведите пример стейблкоинов. Это кто?
Что это? Ну, например, известная потанинская история, когда они выпустили... так сказать, стейблкоин, обеспеченный металлами, которые Рискинг выпускает. И сейчас активно, молодцы, замечательный проект, активно как бы его внедряют в жизнь. Mm-hmm. Вот. Рынок стейблкоинов, так сказать, потом неминуемо сольется с рынком криптовалют. Просто по-другому быть не может.
Понятно, а как, вот этот проект братьев, которые судились с Цукербергом, когда предметы искусства, видели? Ну, вы, наверное,
да,
в курсе.
Да,
вот это,
ну,
вот как
да.
же это называется, я забыла. Когда ты берешь картинку любую, привязываешь, то есть она становится криптовалютой. То есть это как бы что-то, предмет, цифровое искусство.
Да, может, у него быть миллион владельцев, да.
И у него может быть миллион владельцев, и все, и ты в дамках. Эти проекты, как вы на них смотрите? С сомнением или тоже?
Ну, я не считаю их экономическими проектами, это просто следствие того, что люди пытаются использовать новую сущность в разных проектах. Ну, наверное, какой-то смысл в этом есть. Но как вот экономическую валюту это, конечно, использовать нельзя.
Давайте вот сообщение, как я обещала, зачитываю. Вы пишете нам на Telegram, говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот, это очень легко и просто. Пишите, и все. И на СМС, кстати, ни одного сообщения не пришло. Я так понимаю, что далека тема. Но вы погружайтесь. Это может быть интересно. Наш СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Все мошенники, гнать всех в шею. Пишет Роман Штутгарт, который живет в Штутгарте. Это ладно. Значит, не верит человек. Ну, вас таких неверующих много. Вот. Нам, верующим, больше, да, достанется биткоинов. Опасно ли хранить крипту на бирже? Например, Binance. Лучше использовать холодные кошельки или биржи? Это надежно? Вот спрашивает Максим.
Ну, вопрос заключается в том, что если вы храните, лучше хранить на холодном кошельке. Если вы на бирже работаете, то какой-то, так сказать, запас наличности, условно говоря, то он должен быть на ваших трейдерских счетах. А хранить, конечно, лучше вводить на холодный кошелек всем.
В США на заре развития биткоина один товарищ купил пиццу за 10 тысяч битков. То есть пиццерия продала ему реальную пиццу за криптовалюту. У нас такое вряд ли возможно было бы, пишет русский инженер, приводя вот эту историю знаменитую в пример.
Ну, история, да, знаменитая, так сказать, только это все в прошлом уже.
Платить за пиво не получится, это только в двух пивнушках работает, говорит Роман Штутгарт. Ну, Роман, ну мы поняли, конечно, что не везде пока принимают.
Иначе
не,
мы же было... говорим о законодательном обеспечении процесса. Можно законодательно, замечательно, люди будут этим пользоваться.
Слушайте, ну а как они фактически... Вот я пытаюсь себя представить на месте. Допустим, у нас это все как-то подведено, сведено. Ну вот у меня пивнушка. И вот я говорю, у меня там бокал
вы
стоит...
Вы с телефона умеете платить?
Да, конечно, ну, да, да, да. Я про установление цены вас беспокоюсь, не про то, как заплатить фактически, а про установление цены. Я выхожу утром на работу.
К текущему курсу.
Он все время плавает.
Ну, плавает и плавает, он обойдется в один биткок или там 0,1.
Ну, это не очень пока интересно, потому что я захожу, я как покупатель, допустим, который зашел в такую пивнушку, я вижу, что сейчас я заказываю по одной цене, и пока мне несут, значит, все равно она либо,
ну,
как бы...
Смотрите, еще раз, вот я обращаю внимание, что биткоин функцию, в первую очередь, несет не платежного средства, а средства эквивалента обмена, то есть сырого золота. Вы же кусочек золотого бруска не будете отпиливать, чтобы заплатить за пиво, правильно? Это другая функция. Есть платежные системы, которые базируются там, на криптовалютах много. У нас в стране, например, замечательная система JUICE, которая активно, так сказать, внедряется и развивается, несмотря на там, так сказать, отсутствие законодательства в прямом виде. Просто это удобно. Потом не надо забывать, что транзакции в этом плане гораздо удобнее, чем использование тех же карточек, например. Почему MasterCard сейчас за это ухватилась и пытается лидировать в этом процессе? Потому что она прекрасно понимает, что это изменит, технология изменит вообще всю систему платежей.
Ну вот, получается, что мы будем ожидать этого с 2021 года. Так, какие перспективы у Тетер? Криптовалюта, по мнению гостя. Тетер? Тетер? Что это?
Это Тезер, видимо, имеется в виду. Так сказать, это USDT, то есть это цифровой доллар. Но он выполняет свою роль ввода-вывода денег. То есть это стабильная валюта, где один Тезер всегда равен одному доллару.
Слушайте, а у нас про цифровой рубль говорили. Но я так поняла из комментариев экспертов, что это... Ну, уже существующее, вот то, что мы пользуемся. И Сбер, вы видели, да, отказывается от карточек. Или это не то же самое?
Это не то же самое, это никакого отношения к криптовалютам не имеет, а даже к токену. Это просто Странбанк новую форму записи хочет использовать и сосредоточить там все платежи у себя, введя кошельки, так называемые. Это полностью... Ну, это, во-первых, не соответствует экономической модели, о которой мы говорим, криптовалют, и вообще новых частных денег. Это попытка монополизировать это технологический процесс, угроза за банковскую систему существующую. Поэтому, так сказать, это отдельная история.
Главный интерес к любой валюте – ее стабильность. Лучше рост. Но расти валюта не может бесконечно. Есть же предел, пишет 85.
Да нет, конечно. Наконец, конечно. Нет. Стабильность валюты в этом плане играет мало интереса. Вопрос к ее востребованности. Понимаете? Вот советский рубль был очень стабилен, так сказать. Был он где-то востребован за пределами Советского Союза? Нет.
Ну да, да, понятно, спрос, предложение, базовые экономические законы. Биткоин, эфир и вейвс – это товар, это не валюта. Вы согласны с этим утверждением?
Это товар? Это совокупность свойств. Это вот как раз и та ситуация, о которой я говорил вначале, что новая экономическая модель с использованием экономики цифровых профилей, она сглаживает вот эти как бы стандартные различия. Все. Товары, имущество, средства платежа.
Спасибо. Спасибо вам большое. У нас сейчас 10:30, новости. Юрий Припачкин, президент Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна, был с нами полчаса. Всем спасибо. Слушаем новости и продолжаем.
Хороший вопрос.
Мы продолжаем. У микрофона Анастасия Аношко. Мы возрождаем такой формат, когда мы ищем среди слушателей специалистов, не публичных специалистов по вопросам. И их часто бывает, и всегда почти бывает интересно, приятно слушать, и много нового, и так далее. Я напоминаю, сейчас мы все еще продолжим тему биткоина, потому что есть еще одна новость, связанная, значит, с этой темой. Например, старейший банк США начинает работать с биткоином. Они, эти криптовалютные сервисы, станут доступны для клиентов Bank of New York Mellon уже в этом году, в 2021 году. Ну и также мы про MasterCard мы уже зачитывали. Позвоните в эфир, пожалуйста, и расскажите, прокомментируйте, как бы расскажите, как вы видите эту всю историю с биткоином, которая сейчас то вниз, то вверх, как говорится. Была одна у нас поговорка из испанского или португальского языка, но мы не будем ее сейчас воспроизводить. 7373-94,8, наш прямой эфирный номер, 495-й код. Пока все еще плюс 7 набираем. Знаете, да, видели новость у меня тоже в телеграм-канале, она расшарена, про то, что Минцифра подготовила проект, и через какое-то количество лет мы перейдем на нули, и мы не будем набирать 8, мы не будем набирать плюс 7, мы будем набирать 0,0. Вот, как во всем мире. Будем как все. В этом смысле мы как все хотим быть. Не хотим быть особенными. А пока набираем плюс 7, долго набираем, жмем нолик, получается, плюс, потом 7, 495, 73, 73, 94 и 8. Про биткоин, пожалуйста. Расскажите, как... Ну, вы, особенно если вы владеете этой криптовалютой, особенно если вы, вам удалось ее... купить, особенно если вам удалось ее продать. Расскажите, пожалуйста, сейчас, в данный момент, курс биткоина следующий. Значит, сейчас я посмотрю. Раз, два, нефть, Brent, вроде ничего не поменялось. Евро, доллар 1.21. Биткоин, рубль, вот сейчас, в данный момент, 3 484 144 рубля стоит один биткоин, если в рублях. А если в долларах, то 47 171 доллар и 6 центов прямо сейчас. Если у вас деньги хотя бы на один биткоин сейчас, прямо сейчас, вот какие у вас прогнозы? Все-таки государства будут ли противостоять укреплению? Или вот они разделятся? Ну, судя по всему, мы видим, да, что сейчас есть государства, вот, например, в Соединенных Штатах Америки, как старейший банк будет принимать, но мне кажется, там все, наверное, чуть сложнее, чем кажется. То есть они просто учатся это все дело контролировать. 7373948, наш прямой эфирный номер. Алло, здравствуйте.
Алло.
Алло. Да, пожалуйста, говорите.
Доброе утро, кстати. Ну, да. Конечно же, это тут ума не надо большое, это афера.
Олег, и... это вы, что ли? Это вы? Ну, конечно, Олег, замечательно совершенно. 7373948, наш прямой эфирный номер, 495-й код. Мы бы хотели найти из вас, среди слушателей, есть наверняка специалисты, мы дождемся звонка, конечно же, от специалиста по криптовалютам, по биткоину, чтобы вы рассказали нам о том, что, какова в целом судьба. Да, вот сейчас, в данный момент, это такое... Сейчас еще Илон Маск там, значит, с Теслой тоже исполнили. Они купили... Сейчас я сейчас найду эту новость, вам ее зачитаю, да. То есть тоже подогрели интерес, при этом Илон Маск у нас как что ни скажет, так народ бежит, покупает, потом иногда очень больно теряет. Такое тоже там наблюдалось буквально на прошлой неделе. Вот. Но мы ждем звонков от наших экспертов, слушателей по поводу биткоина, который сейчас начинает представлять все больше и больше интерес. и все, даже те, кто раньше никогда этим делом не интересовался, начинают обращать на него свое внимание, поскольку у него очень высокие темпы роста. И предположительно, они как бы сохранятся и дойдут до какого-то пика, а потом есть вот версия такая, даже среди бизнес-гуру, может случиться огромный крах. И в этом смысле, ну, как и все, такая как бы игровая, да, возникает элемент игровой, когда ты должен какие-то решения принять и не остаться в дураках. Не создан быть стабильным. Что толкает биткоин вверх? Вот я смотрю на газете РУ. Илон Маск снова оживил криптовалютный рынок. После массовой покупки биткоина в компании Tesla цена на токены пошла вверх. Эксперты считают, что наибольшей вероятностью прецедент увеличит привлекательность и стоимость криптовалют. Однако их волатильность, ну, вот эта вот волатильность, это volatility, латинский корень, летать туда-сюда, то дорого, то дешево, то дорого, то дешево. Их волатильность так и останется на высоком уровне. Нам это противно. 7373948. Алло, здравствуйте. Да, у вас есть биткоин? Какая-то часть?
Да, здравствуйте. Было небольшое количество и использовал для транзакций, значит, кросс-валютных. И сложилось впечатление, что все, что происходит вокруг этого биткоина, это своего рода перераспределение финансовых потоков. Потому что вот этот специалист, который рассказывал до меня, он сказал, ну, курс, ну да, колеблется. Просто тогда я не вижу никакой разницы, если такая же привязка, как и к доллару, который является гегемоном на экономическом рынке, то это просто аналог цифровой того же самого доллара, который держит нас всех в своего рода в тисках. И смысл тогда в этом абсолютно отсутствует, на мой взгляд.
Понятно. Ну, сейчас у вас есть, да, вы сказали?
Совсем небольшое количество, и пополнять это я не планирую количество, потому что совершенно непрозрачно будущее, и отсутствует реальная перспектива использования этого инструмента.
Понятно. Спасибо вам большое за звонок. А может быть, тот же биткоин подконтролен некоторым странам? Вот он и выгоден пока. Ведь Дурову просто отказали. Скажите, почему? Дуров, да, он не прошел, он хотел завести свою валюту. Тон, потом грамм, там, в общем, там разные названия. И ему отказала комиссия по финансовым бумагам. Его инвесторам тоже, ему там пришлось сейчас тяжко раздавать обратно деньги. Почему? Потому что, да, ну, они, видимо, хотели как-то это все дело контролировать, а его формат не подходил под этот контроль, очевидно. Наверное, я так поняла, по крайней мере. Государство подождет, пока частный бизнес разовьет, а потом отожмет через корпорацию друга. А может быть, тот же биткоин... Да, у меня знакомый взятку давал в биткоинах, а другой в валюте отказывались брать. А, в другой валюте отказывались брать. Ха-ха, Тесла еще тот игрок. Строит заводы, не имея почти своего капитала, насчитывают на будущую прибыль, рассчитывают. Инвестиции в биткоин только... Вы не все про Теслу знаете. Я вам сегодня новости зачитаю про Теслу. Сейчас вы вообще закачаетесь. Добрый док пишет. Имею 1,747 биткоина. Хо! Получил в 20-м в счет возврата долга. По 18 тысяч долларов, из расчета 18 тысяч долларов. Один биткоин держу, 0,747 биткоина инвестировал в акции, пишет добрый док. Ну, расскажите, а как вы это сделали? Позвоните в эфир. Ну, как вы инвестировали? Через что? Через какую интерфейс вы это сделали? В какие акции? Вы их меняете или вы брокеру доверили? Все. Что? Как вы сделали? 7373948 наш прямой эфирный номер. Странно, не правда ли, в США решают, можно человеку из другой страны что-то делать или нет? Да, Михаил, когда к ним приходит человек, они решают, а к ним же обратились. А без них, к сожалению, вот так устроено, что ничего, видимо, сделать особенно нельзя. Ну и плюс желание государств. И возможности государств все равно контролировать процесс в тот момент, когда вы все равно переходите в фиатные деньги, оно, вот этот момент, он никуда не уходит. Вот, то есть вот наш предыдущий гость, он говорил о том, что полностью может быть просто переформатирована система отношений и полностью уход от фиатных денег в каких-то сферах. Но пока объективно мы вот с вами, мы как русские люди, мы этого не чувствуем. У нас нет биткоин-автоматов там в аэропортах, вообще нигде. Пока нельзя. Да, деревенский парень, по-моему, немножко заливает, пишет, что у него 10 битков. Так, добрый док уголовник получается, пишет Панк, 13-й. А разве-то у нас наказуемо уголовным преследуется владение криптовалютами? Просто есть такая статья. Про статьи мы сейчас тоже поговорим. Сейчас вот суд начался уже в Бабушкинске. Там судья удалилась размышлять. Значит, Навальный попросил отвод. Прокурор просит отвод не давать. Судья прервала заседание. Сейчас удалилась в комнату для совещаний. 7373948. Алло, здравствуйте.
Ну, здравствуйте, Николай. Ну, не владелец, как кошелек когда-то завел давно. Ну, так все почитал, посмотрел. Честно говоря, я не вижу никакой разницы с любым абсолютно биржевым продуктом. То есть если там ставить вопрос, можно ли на бирже заработать, то на ней можно заработать, и люди зарабатывают. Но, в принципе, эта система, она вообще, в принципе, всех финансовых рынков, она призвана для того, чтобы, ну, если брать государственный масштаб, для того, чтобы забирать на самом деле деньги у людей, которые не могут ими управлять, то есть они не знают, как ими распорядиться. Конечно, там кто-то на этом зарабатывает. Но, в принципе, так же, как американцы построили все свои университеты на деньги с казино, соответственно, так же вы приходите на биржу. Здесь еще как бы ситуация такая, что меня вот что больше всего смущает, что это форма накопления сокровища по классической, в общем, сказке Буратино. То есть давайте ваше сокровище и заройте его вот там. Вот, и там вырастет дерево. Естественно, совершенно непонятный вопрос, что происходит с выморочными там какими-нибудь биткоинами, с потерянными кошельками.
Ничего, они потерянные, есть, и все, они
понимаете,
потерянные.
Вот у вас есть у вас есть какие-то накопления. Вот, если вы, скажем, вот скоропостижно или не скоропостижно скончались, государство эти деньги, ну, общество в целом наше, вот, в котором вы живете, оно каким-то образом эти деньги получит. А если вы, извините меня, вы накапливаете
у всех по-разному.
Сокровища, и ничего сделать нельзя.
Слушайте, вы же слышали эти истории, ну, так же, как и я, и читали про истории про то, что, значит, деньги еврейских ростовщиков и банкиров, которые лежали в швейцарских банках, что они там так и лежат. И ждут своих, как бы, хозяев и так далее. Невостребованные какие-то счета.
Они не ждут, они эти деньги работают, понимаете? Так же, как ваши деньги, лежащие в банке, они там не лежат, понимаете? Их кому-то выдают под проценты, кто-то на них там квартиры покупает, но на самом деле банк делает там 6 оборотов на этой квартире и так далее. Все же понятно.
Я не понимаю. Там такое невозможно. Просто это будет сокращаться постепенно количество доступных битков, ну, если вот так вот рассуждать.
Вы не будете ими расплачиваться. Биткоин не будет никогда мерой стоимости. Это основная функция денег. То есть все остальное это...
Вот наш гость говорит по-другому. Ну хорошо, спасибо вам. Вот ваше видение, да, у вас есть, главное, хотя бы кошелек. А у всех, кто поднимите руку, у кого есть кошелек, кто завел последние дни. 7373948. Главный интерес к любой валюте — ее стабильность, лучший рост. Да, 7373948, наш прямой эфирный номер. Если у вас есть хоть малейшие сомнения, стоит ли входить в криптовалюту, то ни в коем случае не входите. Нам, майнерам, легче будет. Пишет Михаил. Неужели это тот же самый Михаил, который меня все время обвиняет в том, что мне не нравится все русское? Это вот он майнит. Информация – это товар. Наиглавнейшая функция товара – быть проданным, причем по цене более дорогой, чем издержки производства. Отсюда два следствия. Информацию нужно получать задешево, продавать нужно то, что пользуется спросом. Написал Влад Старый. 7373948. Наш прямой эфирный номер. Вы можете высказаться, позвонить. Вот по поводу растущего, в общем, курса биткоина, который сейчас достиг отметки 47 тысяч долларов, 47 353,7 центов, если считать в долларах, а если в рублях, 3 498 167 рублей. Давайте последний завершающий такой закругляющий какой-нибудь звонок примем на эту тему. +7 495 7373948. Так вы можете дозвониться в прямой эфир и высказаться, если особенно, конечно, приветствуются звонки людей, которые разбираются в вопросе. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Да, Анастасия, добрый день, это Валерий Купенко. А я вот, знаете что, я у меня товарищ посоветовал, я присмотрелся, взял крипту такую, есть такая Юми, новая такая на рынке, скажем так. Ну, 2 года ей уже, и как бы все работает. Кто бы что ни говорил, чтобы что ни писал.
А как это работает? Ну, расскажите. Вот у вас есть кошелек где-то, да, там лежит
Юми. Да, завел кошелек, 30% в месяц все это дело увеличивается, и там на платформе P2P это идет торговля, все по-честному, моментально, мгновенно даже.
Только разве что можете ее продать, купить, а ею расплатиться вы нигде не можете? Или можете?
Расплатиться? Нет, только вот купить, продать, но она растет хорошо. Достойная прибавка вообще-то.
Вы не предвидите какого-то краха, который однажды может произойти? Вам понятен механизм, за счет чего она растет, например?
Я ничего не предвижу, не надо никогда ничего бояться. Зачем же бояться? Когда-то, может быть, и мир рухнет. Да, мы же не боимся этого.
Да. Ну, немножечко, чуть-чуть, понятно. Хорошо, спасибо. Да-да-да. Уже даже коммунальные платежи оплачиваю криптой в Украине, пишет Александр Веточкин. Веточкин. Ну, не знаю, я не знаю, действительно так, что ли, непонятно. Военным запрещено иметь биток и крипту. К чему бы это? Николай Веничкин. Криптовалюта – это очень интересный инструмент для инвестиций. Никто не знает, сколько он будет стоить в будущем. От того и страх людей. А торговать всему можно научиться, пишет Николай. Вот, ну, и мы понимаем, что все еще это, конечно, для основной массы людей. Конечно, это, наверное, все еще какая-то терра инкогнита, и занимаются этим, в общем, маргиналы. То есть небольшая часть. И, ну вот, у нас по-разному люди оценивают наше общество вообще в целом, да, наших людей. Вот, ну, вот из последнего самого Захар Прилепин заявил, что в большинстве своем народ наш православные сталинисты, а центральная власть коллективный скрытый сталинист, но власть только на уровне эстетики, вот так говорит Захар Прилепин, ну и он там, значит, всю ситуацию. Ну, не знаю, в общем, это, конечно, если вот так вот читать Прилепина одним глазом, на другим глазом изучать вопрос криптовалюты, вхождения криптовалюты в наш мир, это, конечно, как бы такой, может, диссонанс возникнуть некий. 7373948, наш прямой эфирный номер. Алло, здравствуйте. Говорим про криптовалюты. Здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, а вот как вы считаете, обеспечение криптовалюты должно существовать? Чем оно подкреплено? Золотом, недвижимостью или какими-то активами?
Ну, есть же новые вот эти всякие формы. Мы знаем, что биткоин, он просто подкреплен вот сложностью формулы, по которой он вычисляется. Там математическая модель. А есть новые всякие совершенно проекты, вот как я уже упомянула. Например, цифровые... Вы рисуете картинку, я выложу у себя в телеграм-канале, там просто пример. Какая-то нелепая картинка, нарисованная в пейнте. Просто прыгающий человек на скейте, едущий. Неудачная картинка. Вот, ее купили, а она привязана, вот, она стала как бы частью криптовалюты, да, и она получила, видимо, свой идентификационный номер и так далее. И ее купили там 1500 раз. Люди щелкнули, они, может быть, даже не хотят ее вешать на стену. Они просто как бы в нее вкладывают. Понимаете? Это прям вот полностью какой-то такой сюжет. И, ну, и вот это удивительно, потому что ты видишь, что это безобразная картинка совершенно, ну, с точки зрения художественной, там, у нее нету никакой эстетической составляющей, но это вот такой путь, ну, альтернативный, да. Ну, наш гость сегодня прокомментировал там, что это он не видит такого сильного будущего в этом. Я лично собираюсь туда войти, участвовать и так далее. Но я все собираюсь, у меня одни разговоры. Я как этот Манилов там или кто. У меня все время руки не доходят. Но я, наверное, это сделаю рано или поздно. Поиграю в это. Ну, в смысле, попробую свои картинки превратить в монеты криптовалютные. Посмотрим, сколько раз купят мои картинки. И что я от этого, главное, поимею? Совершенно непонятно. В Мексике качают биткоины в деревнях, пишет Михаил. Подкреплено только с жадностью, пишет Александр. Какая разница, что будет в будущем с биткоином? Пока он приносит, мы на нем зарабатываем. Если вдруг рухнет, то не будем. Найдем новые способы. Понимаете, Михаил, страшно же, что вот ты опростоволосишься и твоя часть денег там, значит, исчезнет. Хотя нам-то с вами не привыкать. Мы видали и похуже, да, ситуации, когда в один день у вас просто оказывалось, что ничего нет. Хоп, и нет ничего. Как это, прям как в сказках, да, в труху прям. Все накопленное там непосильным трудом, и два магнитофона, и все. Нет, магнитофоны остались. Сейчас их за деньги вывозят специальные службы, всю эту технику, которая когда-то была вожделенной, все эти видеомагнитофоны, телевизоры, телефоны, радио и так далее. Все это стоит денег, чтобы утилизовать. Вот, приходится тратиться на это. Конечно, какая-то такая, может быть, это аллюзия вообще к материальному миру, который устаревает слишком быстро. Как я писал ранее, если страшно, то не надо, пишет Михаил. Нет, все нормально, Михаил, мы будем. 7373948, давайте посмотрим. Вот MasterCard у нас новость. Значит, На коин-картинке меня просят ссылку. Я обязательно на новостях сейчас найду это и выложу у себя в телеграм-канале ссылку на эту историю с электронной артс, так сказать, связанные с коинами криптовалютными. Обязательно. Потому что я лично тоже туда собираюсь входить, и я вам буду предлагать все это купить. Нет, я на самом деле, конечно, с известной долей скепсиса к этому всему отношусь. И, безусловно, не рекомендую никаких делать телодвижений. Все это большая опасность. И ни в коем случае нельзя рисковать своими сбережениями, деньгами. Ну, можно рисковать 1/10. Крипту придумали империалисты, чтобы выкачать излишки долларов с мирового рынка, пишет 85-й. Вот так. Крипта может как быстро вырасти, так и быстро сильно упасть. Это очень ненадежное вложение, хуже пирамиды. Кому нужна валюта, которая может резко и сильно упасть? Так, значит, в Мексике ничего не качают, велики затраты на охлаждение. Да, там слишком жарко, конечно. Но там, с другой стороны, Тихий океан. Карибское море теплое, а там Тихий, наверное, не знаю. Очередная финансовая пирамида, но не подкрепленная ничем. Только идиот может поверить в цифры на экране. Старлей пишет. Цифровая валюта крупных структур может быть как доп. Эмиссия акций, ведь в таком случае она будет обеспечена. Наверное. Понимаете, в чем дело, Старлей? Ведь это же известная история с нашими привычными фиатными деньгами, которые тоже на деле обеспечены они или нет. Да, доллар отвязали от золота еще когда-то там. Помните, Деголь отправил целый там танкер или что? Нет, не танкер, танкер для жидких. Сухогруз, груженный долларами, значит, пригнал там к берегам Соединенных Штатов и попросил ему выдать золото на эту сумму. Вот. Что понятно, что если каждый предъявит все обязательства банкам, и ваши обезличенные металлические счета, и ваша валюта, она вся ничего не будет стоить, и она вообще ничем не подкреплена. По большому счету, это все история построена на доверии. Это я про фиатные деньги. Вы про это, конечно же, знаете. Вот, не можете не знать. Я говорю, даже если мы отвлечемся от денег и посмотрим на обезличенные эти металлические счета, у меня тоже есть подозрение, что если все придут и предъявят их в один день, решат забрать физическое золото или серебро, или платину, или палладий, что там у нас бывает, то может так случиться, что никто вам его не даст, что это была иллюзия, что это было просто бла-бла-бла, и все. И вы так, условно говоря, ну, расчет на то, что никто не идет хором. По чуть-чуть можно выдавать. Токены Вейс от вашего соотечественника Александра лучше, чем биткоин. Что за токены Вейс? Так, что у нас? Сейчас я посмотрю еще. Секундочку, там у меня было про... Новости про Сбер, который планирует отказаться от пластиковых карт. И я хотела задать вам вопрос, но вы же тоже уже не пользуетесь давно никакими пластиковыми картами по факту. Это так или нет? Ну, уже многие другие банки и приложения пришли к этому. Они, наоборот, вас спрашивают, так вам нужна пластиковая карта? И вы только специальной галочкой, специальным ответом можете сказать «да», и тогда к вам поедет какой-то несчастный курьер и привезет вам эту карту на адрес, договариваясь предварительно о встрече. Все это будет через 5 дней, потому что карточка запускается в производство. И потом вы ее таскаете с собой в кошельке, который разрывается от количества дисконтных и банковских карточек, и вам пора выбросить половину этих дисконтных карточек, потому что они надоели, и все это есть в телефоне. Не кажется ли вам, что пора давно было от них отказаться? Вы готовы перейти на полностью вот этот вот телефонный приложенческий мир или нет? 7373948, наш прямой эфирный номер. Пользуюсь, если Сбер так сделает, попрощаюсь со Сбером. Ха, ничего себе, ну попробуйте. А я пользуюсь картой и наличкой тоже. Ленин пишет. Ленин молодец. А я нет. Я даже не знаю, для меня такая проблема, если кому-то надо возвращать там, не знаю, на кружке у ребенка обмотку на ракетку сделали, сказали 200 рублей, лучше наличными. Для меня был целый квест. Это надо поехать, запарковать машину, выйти, пройтись, заплатить за парковку, там, значит, пройтись, ставить карту, найти эту карту, вставить ее, достать эти несчастные 200 рублей, потом везти их обратно, передавать из рук в руки, коронавирусные. Зачем это надо? Не очень понятно. А у нас в Германии до сих пор большинство пользуются наличкой, Дмитриус. Да мы знаем, вы там отсталые совершенно все. Вот это шутка. Нет, ну то, что там наличные ходят, это меня удивляет. Я давно не видела наличных. У меня с этим, на самом деле, ощущение полное, что они уже давно стали рудиментом, но по вашим сообщениям я вижу, что нет. У нас сейчас будут новости, дорогие друзья, 11:00, после этого еще целый час вместе на разных новостях, следим за новостями.
Хороший вопрос. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Мы продолжаем у микрофона. Я Анастасия Аношко. Мы вместе с вами рассматриваем новости текущие, последние. Значит, сейчас, в данный момент, если говорить про то, что в Москве происходит, в Бабушкинском суде продолжилось заседание. Видите, уже 12 февраля, как быстро время летит. Продолжилось заседание по делу о клевете. И в данный момент судья Вера Акимова удалилась, и вот мы ждем, и все ждут. Навальный общается с защитниками, пытается урезонить прокурора. Прокурор Екатерина Фролова просит отказать в удовлетворении ходатайства об отводе. Судья ушла, и вот... Ну, а до этого состоялась перепалка. Значит, без перепалок заседание... Эти не происходят, поэтому вот мы ждем. Если что, у меня лента новостей открыта, обсуждать мы этот вопрос не будем, потому что ну, мы будем просто читать то, что там происходит, и все. А каждый сам пусть думает о том, каково это. Я хотела сейчас коротко спросить братьев-белорусов наших, которые нас тоже слушают, я знаю наверняка, что там Всебелорусское народное собрание. Какие вот вчера прошло первое, оно там заметили, значит, и блондинку, которая там 21-летняя девушка по имени Бажена из Гродно, вот, она учитель и так далее, там, активист-волонтер. Вот оно прошло, были сделаны заявления Лукашенко. Как вы воспринимаете? Вот мы сейчас видим вообще нарастание такого политического напряжения, да, можно, наверное, так сказать, в российском обществе. И в то же время затихло такое ощущение есть, что информационно затихло напряжение в Белоруссии. Может быть, оно ошибочно, это впечатление. Расскажите, пожалуйста, как вы оцениваете вот это вчерашнее выступление? Говорят, там будет конституционная реформа. После конституционной реформы, когда все будет готово, значит, Лукашенко говорит, мы выборы будем проводить. У меня есть, говорит он, условия, значит, нужна стабильность в стране и гарантия безопасности моим сторонникам. 7373948, наш прямой эфирный номер, вы можете позвонить и вот свои впечатления, поделиться ими, просто интересно. Потому что и тут же активизировались различные переговоры и различные сюжеты на уровне межгосударственного соглашения, которое у нас есть. У нас есть вообще союзные государства. Вот, и там стал вопрос, причем в таком очень таком примирительном тоне, я вчера прочитала об этом, значит, сменить госсекретаря этого союзного государства нужно. Вот, и сейчас там идут переговоры по поводу там налаживания, видимо, отношений или каких-то процессов. И как вы к этому, как вы оцениваете? Выступление Лукашенко показало, что союзное государство не исчерпало потенциал, вот говорит эксперт. Лукашенко готов развивать союзное государство с Россией только при сохранении суверенитета и без новых наднациональных органов. Лукашенко готов развивать. Вот. Ну, такие вот сообщения по поводу союзного государства было. 7373948, наш прямой эфирный номер. Пожалуйста, если братья-белорусы нас слушают, позвоните. Как вы оцениваете? Правда ли, что и по ощущениям, там все оппозиционные белорусские каналы там даже были запрошены, я так понимаю, пытались к себе экстрадировать, то есть забрать к себе из Польши основателей телеграм-канала «Нехта» или «Некста», которого там запретили, он запрещен на территории Белоруссии. И, ну, понятно, Польша не выдает, но они переключились на... Потеряв, кстати, этот канал в моменте имел 2 200 000 подписчиков, сейчас он там почти 1,5 миллиона, ну, то есть он существенно там четверть почти подписчиков потерял. И он переключился на освещение нашей внутриполитической обстановки. Ну, понятно, тут у нас, значит, что близится 14 февраля, и как-то даже тревожно становится, там вопрос возник про фонарики и так далее. Но вот я именно про Белоруссию хотела узнать, как у вас там обстановка, как настроение, как ощущения. 7373948. Все-таки все устали, всем надоело, холодно, зима. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Анастасия. Добрый день. Ну, да. У меня жена белорусская, и я наполовину белорус, отец у меня из Гомельской области. В основном настроения такие аполитичные. Всем все равно. Только Минск более-менее там бурлит по поводу всего этого происходящего. А так работают и следят за ценами, которые там ежедневно растут.
О, а ваш отец сейчас там тоже проживает?
То есть нет, оттуда он сейчас в России, ну, туда не может въехать, потому что уже российское гражданство и с этими ковидными ограничениями. Теща там проживает, все друзья там проживают. И как бы за политикой там особо не следят. А это собрание, ничего хорошего там не сказали на этом собрании. Все то же самое, что и было.
Все понятно. Спасибо вам большое за звонок. Еще звонки от белорусов. Пожалуйста, 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Ольга, Москва. Да. Ну, я наша. Ну, у меня такие, знаете, побочные, дальние, даже не родственники, свойственники имеют отношение к Беларуси. Я очень люблю и любила часто бывать. И вот во время последней поездки, она была, к сожалению, уже более 2 лет назад, мне вот знаете, что бросилось в глаза? Мы вроде бы как все и братья, прямо и государство у нас союзное, вообще думали, что будем одно государство. Вот. А там вот идешь, например, там, по Минску, по Витебску. И вот, например, там, как у нас, вот идешь по улице, там, белорусские закрома, вкусные белорусские продукты, белорусская одежда. Вот я не видела там ни московского, ни российского, ни кухонь, ничего. То есть как бы что получается, что вот вы нам газ, там, ну, нефтепродукты по льготной цене, ну и хватит. Ну вот у меня вот, если
вам, кажется, говорим об ощущении,
да, то вот и говоря об ощущении, вот у меня как-то, я прям, знаете, в какой-то момент стала просто вот глазами искать, вот предвзято, знаете, вот, как Сиген учил, да, сверху вниз и слева направо.
Слушайте, ну а может быть это, знаете, может быть, это проблема нашего маркетинга. И потом, мы знаем, что украинский рынок, он очень, ну, рынок сбыта, он бедный, узкий. Заходить туда, тратиться на программы, на раскручивание,
оправданно ли это? Понимаете как, вы совершенно правы. Если вдруг это проблема нашего маркетинга, тогда вот вчера, когда говорили вечером, мне вот понравилось, там человек сказал, лимузин, по-моему, я вот прям вот уважаю. Вот в этом случае я могу сказать, ну, слушайте, ну, тогда вот белорусы, вы прям вот в очередной раз молодцы. Вот вы в войну молодцы, и сейчас вы молодцы. Тогда у меня, конечно, вопросы вот к нашим. Слушайте, а что тогда? Может, уже имеет смысл как-то пыль с ушей стряхнуть и как-то вот там эти маркетинговые программы начать развивать? На что вот реально нечего предложить?
Ну, я вас поняла, обида, спасибо большое, так обида за то, что не представлены наши товары, я, правда, не знаю насчет того, насколько именно там, ну, российская, ну, вот у нас есть огромный рынок сбыта, мы знаем абсолютно точно на Дальнем Востоке, вы знаете, что китайцы, как мы ездим, у нас, я знаю, в Ленинградской области, в Петербурге народ ездил в прежние времена покупать масло и ферри, значит, в Финляндию, специальные были рейсы, они там от финляндского вокзала автобус там отходил, значит, подешевле, значит, набивали сумки, возвращались, одним днем ездили. Или в Эстонию точно так же на закупки народ движется, полностью ведомой мыслью о том, что финское масло, оно лучше, точно лучше нашего. Это такое субъективное ощущение, да, и оно подороже, ну вот его там покупают, едут. Также китайцы едут, говорят, что есть организованные совершенно точно такие же автобусные туры, китайцы ездят в Россию через границу покупать продукты питания. Как будто бы в Китае с этим не очень, особенно с консервацией. У нас намного вкуснее, у нас намного лучше. И якобы это вот прям целый бизнес, целый поток. И наши, кстати, там на Дальнем Востоке, насколько мне понятно, упускают эти возможности, потому что, допустим, там есть порты, и добыча морепродуктов ведется, но абсолютно все морепродукты, они уезжают на Запад. На запад, в европейскую часть, ну, там, потому что население мало и так далее. Никто не организовывает продажу на месте, тогда, как это можно было бы сделать, и привлечь там огромное количество народу просто из Китая, например, и продавать туда свою вкусную еду. Раз уж они так думают, что у нас вкуснее, то пусть бы и покупали. В этом смысле, ну, есть некоторые проблемы, но, да, вот не знаю, насколько слово «российский» может быть привлекательным, например, в Беларуси, или там «московский», допустим, какой-нибудь «московский калач». Не знаю, ну, я знаю, что там проспект Московский есть, конечно, куда без этого. Московские проспекты везде есть, и улицы московские, да. Но вот, 7373948, у нас Путин с Лукашенко наметили встречу наконец февраля. Встреча Лукашенко и Путина может состояться в конце февраля, об этом говорит МИД Беларуси, потом МИД Беларуси, значит, защита, ага, настаивает на невиновности белорусского оппозиционера, это другое. Так, что еще? МИД Беларуси назвали возможные сроки встречи Лукашенко и Путина. Вот, все, заявил, в повестке планируемой встречи Лукашенко и Путина будут вопросы, связанные с углублением интеграции Минска и Москвы. Ну, вот такие, мне кажется, для нас что? Радужные новости. 7373948, алло, здравствуйте, еще. А, пожалуйста, всебелорусское собрание. Что-нибудь новое там произошло? Открытие какое-нибудь? Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, да.
Знаете, у меня вопрос к другому. Женщина говорила, что она ничего русского не видела. А у меня, знаете, я постоянно туда езжу, до событий вот этих ковидных ездила, и сложилось такое впечатление, что весь там, вся продукция, которая там продается, тот же сахар, вот у нас продается в слюде, в целлофановых пакетах. Там они, вот, в частности, русский сахар, они его пересыпали в бумажный пакет. И я смотрела упаковки часто, они наши. То есть, когда купишь, смотришь, вроде бы белорусской, смотришь, именно наши производители, они подделывали, то есть вот какой-то орнамент, все под белорусский. Вот это я заметила. Да.
Спасибо большое, спасибо. Да, видите, мимикрия такая происходит, понятно. Вот, то есть не нужно расстраиваться, все, мы довольно хорошо тесно связаны. Вот, поэтому, вот, срочно, пометка срочно, читаем новости. Сотрудничающих с иностранными разведками нельзя считать оппозицией, говорит кто? Нарышкин. Новости. Министерство иностранных дел Российской Федерации не преувеличивает, когда сообщает о связи российской несистемной оппозиции с Западом, заявил глава СВР. СВР – это служба внешней разведки, Сергей Нарышкин, журналистам в пятницу, то есть сегодня. По его мнению, людей, сотрудничающих с иностранными спецслужбами, нельзя называть оппозиционерами. Должен употребляться другой термин. Придумаем. Какой? Так он ответил на просьбу РИА Новости прокомментировать заявление МИД РФ о том, что российская несистемная оппозиция напрямую работает с Западом. Также Нарышкину был задан вопрос, располагает ли разведка фактами сотрудничества организаторов несогласованных митингов с иностранными спецслужбами. Далее ответ. Министерство иностранных дел России в своих комментариях не ошибается и не преувеличивает. Лишь могу добавить к сказанному, что те, кто идет на преступные сделки со спецслужбами стран, которые проводят по отношению к РФ враждебную политику, они не называются оппозиционерами. Здесь должен употребляться другой термин. Ну, в общем, повторение того, что он сказал. Вот, ну, это самая последняя новость. А какой термин вы бы предложили? Пожалуйста, говорит МСК-бот, это наш телеграм, пишите, пожалуйста, на него, и через него я получаю сообщение в эфир. Есть еще альтернативный способ написать смс, +7 925 888 894 8. Ну вот смотрите, а почему он про доказательства ничего не сказал? Вообще странно, да, что, откровенно говоря, так это выглядит со стороны, что, ну, если есть обвинение в госизмене, например, я не знаю, чем она определяется, да, это какие-то конкретные, или это, говорят, расплывчатая какая-то статья и так далее, тогда бы судили за это. Или там за экстремизм, например. Но этого не происходит пока. В посольстве Британии в РФ уточнили правила самоизоляции для приезжающих в страну. Так, давайте, какое слово-то мы можем применить? Или не надо ничего менять? Нарышкин говорит, что это нельзя называть оппозицией, так сказать, омрачать хорошее слово плохим содержанием. Термин для таких людей уже давно придуман. Их всегда называли врагами народа, пишет Дмитриус. Интересно, куда это все снова заведет? Ну, да, мне тоже интересно. Лукашенко зачистил пятую колонну, поэтому экономика развивается, пишет Владимир. А у нас это только предстоит. Будем развиваться потом, пишет Владимир. А, Владимир, вы смотрели цифры развития экономики? Ну, там как бы темп какие-то, может быть, есть у белорусской экономики. Развивается ли она, Владимир? Вот в чем вопрос. она существует абсолютно точно как-то, но вот насчет развития, я просто не знаю, может быть, она действительно развивается, но сами белорусы там очень грустят некоторые, потому что где там зарплаты маленькие, там какие-то, ну, в общем, скачка качественного нет, как в каком-нибудь... Можно было бы представить себе, да, из опыта 20 века, там бывали разные примеры в разных странах. Но это, да, специфическая такая. Таких больше нет, как Беларусь, с другой стороны, стран ни одной на территории постсоветского пространства. А какие гарантии хочет Лукашенко? Уголовные тоже? Хочет абсолютно неприкосновенности, как у нас? 35-й пишет. Ну вот надо пересмотреть вчерашнее, значит, его выступление и посмотреть, значит, что он там про гарантии сказал конкретно. 7373948. Слово для сотрудничающих с западными разведками напрямую оппозиционеров. Какое вы предлагаете? Алло, здравствуйте.
Добрый день, Анастасия. Алексей, Москва.
Да. Да.
Белорусские товары поступают в российский рынок благодаря тому, что они довольно-таки конкурентоспособны. То есть для белорусов выгодно при их заработной плате, при их затратах везти товар сюда. Российский же товар на белорусский рынок не поступает, потому что у нас трудозатраты и накладные расходы намного больше, чем там. И он там будет просто-напросто неконкурентоспособен.
Там люди страдают от низких зарплат. Вы знаете об этом?
Да, 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 я знаю об этом.
Ну, то есть мы как бы, ну, по сути,
Беларусь, едим... Так же, как, в принципе, в свое время и Украина, рынок заточен на российский. То есть все, что они производят, они обеспечивают себя, и остальное идет, как правило, все-таки на российский рынок.
Ну, то есть мы едим облитые белорусскими слезами продукты, по большому счету?
Ну, практически да. У меня есть знакомый, который там раз в месяц ездит в Белоруссию для того, чтобы... закупиться детскими вещами какими-то хорошего
качества. И что там, дизайн хороший? Дизайн хороший? Да. А не такой...
Я не знаю, насколько дизайн, он говорит, что мне это, говорит, очень выгодно. Я покупаю там, говорит, сумку, то, что я здесь трачу 5 тысяч, там я трачу 2-2,5 тысячи.
А на дорогу сколько он тратит?
Это окупается все равно.
Ну, понятно. Значит, ему просто нравится туда ездить.
Может быть, он там, плюс к всему, еще и отдыхает, и везет оттуда то же самое белорусское сало, белорусские продукты, и везет оттуда вещи для детей, везет оттуда вещи для взрослых, то, что он может там себе, жене покупает. Вот, и в том числе, говорит, там есть, в Витебске, по-моему, он говорил, есть магазин польский, где тоже довольно-таки неплохое качество товара и довольно-таки низкие цены.
Ну, так понятно.
Это обусловлено, да, тем, что у нас просто, ну, там экономика, она меньше, и, соответственно, затраты меньше. У нас экономика немножечко по-другому развивается, поэтому затраты, накладные расходы у нас больше.
Ну, понятно. Все, спасибо большое, да, за ваш звонок. В Прибалтике уничтожили все производство, остались только советские порты, и теперь уже не востребовано, пишет Владимир. А почему вы так думаете? Я знаю, что через прибалтийские порты возят товары из Китая. Точно, абсолютно. Я трекала на Алиэкспрессе купленные вещи. Я просматривала их там, путь движения. И в частности, часть из них, ну, чуть ли не половина, через Литву приходит. Но почему вы думаете, что они не востребованы? Маленькие зарплаты, а как Лукашенко увеличит им зарплаты? А почему Лукашенко должен? Там бизнес или что? У страны есть возможность продать все свои товары на Запад? Нет. Или есть добрый дядя, кроме нас, кто будет финансово их поддерживать, пишет Алла из Тушина. Но Лукашенко в какой-то момент слабости, он сказал, что давайте будем объективны, наши товары, такие же, как у нас, есть еще где купить. Вот, поэтому нам нельзя терять этот рынок сбыта, сказал он про российский рынок, я это точно помню. Белорусы продают свои товары у нас, но наши деньги им не нужны, потому что они на наши деньги у нас ничего не могут купить. Так, оппозиционеры... Это все нелюбящие власти граждане, вне зависимости от прикрепления к иностранным разведкам. У нас с такими борются не идеологически, а юридически, делая вред самим себе. Президент Беларуси Александр Лукашенко обрушился с критикой на владельцев смартфонов. Умные люди, по его словам, уже давно перешли на кнопочные аппараты. Да, это было. Да, я не говорю о 12-х смартфонах и айфонах. Ради бога, звоните. Хотите, чтобы каждую минуту американцы вас отслеживали, где бы вы ни находились, и чтобы вы там... Паритесь по этим айфонам, покупайте, если вы не слышите, что я вам говорю, пишет, нам присылает, значит, выдержку из выступления Игорь Беспрозванный. А слушать какую-то ерунду, говорит там не так, как он говорит, шевелиться надо. Недавно видел новость, что в Германию из России мосты переходные алюминиевые продают. В Германию из России. Так, Вот вам свежие новости. Да, спасибо. А, маленькие зарплаты. Так, Ленин пишет нам. А для тех во власти, которые имеют двойные гражданства, и клишисы всякие, которые нам пишут законы, и граждане других стран являются, это как назовем? Григорий Санкт-Петербурга. Очень много китайцев в Белоруссии. Все телевизоры из китайских деталей с белорусской упаковкой продают в Россию, в Европу. В Белоруссии 60% госпредприятий дотационные, не закредитованные, а дотационные. В России таких всего 0,1% убыточные. Доктор Мом пишет, вчера в почтовом отделении молодой человек сказал, что Рамзан Кадыров разрешил маски не надевать. Тоже протестные действия или диверсия? Доктор Мом, это, во-первых, Рамзан Кадыров не первый. До этого, если я не путаю, ты в Чувашии, что ли, они обязательное ношение масок отменили, но остается рекомендация маски носить. И это все сопровождалось фотографией совещания с Рамзаном Кадыровым, где сидели... Ну, около там 20 человек за столом, он во главе, естественно, и все были без масок, и у некоторых я заметила просто у пары человек маска лежала на столе, новая, одноразовая, медицинская. 7373948, наш прямой эфирный номер. Какое новое слово мы придумаем для оппозиционеров, которые работают с иностранной разведкой? Доказательств, правда, пока нет, но они, вероятно, будут. Алло, здравствуйте.
Да, доброе утро еще пока, Анастасия. Александр, Москва. Я бы вот хотел присоединиться к предыдущему звонившему. И так как я могу сказать, не то, что друг мой ездил в Белоруссию, я сам со всей семьей переезжал в Белоруссию на полгода в 2018-2019 году. Да. И могу сказать, что да, зарплаты маленькие у людей, но и цены на многие товары, которые все знают, что более качественные, чем у нас, они вообще там совсем не такие, как у нас. Начиная от ЖКХ, мы потому что... Всей семьей ездили в Беларусь, снимали очень большую квартиру. Она, наверное, пятикомнатная, по-моему, была. И мы платили за все про все $50. Потому что у них там очень любят в долларах все это считать. $50 за все про все, включая интернет.
Это вы коммуналку говорите? Коммуналка это?
Да, да, да. Это коммуналка, не аренда, интернет...
Три с половиной тысячи рублей на по текущему курсу, даже чуть больше.
По текущему курсу тогда было, по-моему, чуть поменьше. Вот. Любая водка, это для народа интересно, стоит 8-9 рублей в Беларуси.
Это на какие деньги? Там они же переводили эти рубли свои. Это что значит?
Нет, 8-9 рублей белорусских. Это на наши деньги 250 рублей примерно.
Так.
И, соответственно, любые пельмени, которые вы купите в Беларуси, будут съедобными.
Ну, понятно. Хорошо, спасибо большое. Да, это интересно. В Удмуртии мне подскажет, 25-й отменили обязательный масочный режим. Да. Как-то приводились цифры производства молока в Беларуси, его экспорт в другие страны. Сальдо оказалось отрицательным. Выходит, наш сосед продолжает гнать санкционку из ЕС. Водка и у нас столько стоит. Цены в Беларуси, может быть, и низкие, но ведь это все из-за дотации России. А как они взлетят, если крайник России перекроет? Неоренегаты, пишет мастер, предлагаю все-таки, откликаясь на предложение Нарышкина назвать новое слово, придумать новое слово для оппозиционеров, которые работают напрямую с иностранными разведками. Так и у нас с водкой 250 рублей. Все алкомаркеты завалены. Ну, у нас, я смотрю, публика просвещенная. Я вот понятия не имела, сколько водка стоит. Теперь буду знать, это литр 250 или пол-литра? Что это, литр стоит? Как-то, да, стоит ли покупать водку? А вы думаете, не оппозиционеры не работают с иноразведкой? Те, кто держит деньги в инобанках, кто имеет недвижимость в КАП-странах, не находятся под присмотром разведки? В Беларуси 60... Ага, ну это мы уже писали. Литра... Нет, есть 0,7, пишет Эммарион, и 0,5. Мне пишут, что 0,5 стоит 250. Ну, хорошо, понятно. Я буду знать и носить это знание. Потом у нас посмотрим, как быстро меняются цены. Через год надо будет освежить эту информацию. Друзья, мы читаем новости с ленты новостей, в том числе, то есть самые последние, открыты у меня перед глазами все телеграм-каналы. Сейчас еще Катя Звягинцева нам прочтет новости, которые подготовила она, самые главные, за 3 минуты. После этого вернемся и продолжим обсуждать другие темы.
Хороший вопрос.
Мы продолжаем. У микрофона я, Анастасия Аношко. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, пожалуйста. Там много интересного. Я хочу вам дать послушать Лукашенко голос, его вырезанный голос по поводу кнопочных телефонов. И сразу в стык я зачитаю одну высокотехнологичную новость. Итак, внимание, а то я прочитала, но я не умею, как Лукашенко говорить. Вот. А сейчас вы послушайте.
Я не говорю о 12-х смартфонах и айфонах. Ради бога. Звоните, хотите, чтобы каждую минуту вас американцы отслеживали, где вы находитесь и что вы там паритесь по этим всем айфонам, покупайте. Если вы не слышите, что я вам говорю. Умные люди уже давно ищут эти, как они, эти телефоны кнопочные. А мы, хорошо.
Так, вот, все, хорошо. Умные люди. Он, кстати, забыл. Я думаю, у меня страшная загадка, что у Лукашенко вообще нет телефона, мне кажется. То есть, ну, это может быть ошибка. Может быть, и есть. Но, а может быть, и нет. Все время при нем какой-нибудь денщик. Вот он, наверное, его и носит. Илон Маск хочет построить ракетный Tesla Roadster. Знаете, он встык. Вот есть глава государства, это такой, конечно, безусловно, это эстетический и такой коммуникационный, и эволюционный, и цивилизационный такой, получается, разлом, да, то есть старое против нового. Недоверие старого, милое, на самом деле, сердцу, конечно, недоверие к новому. Но все новое покроет старое, очевидно, таков закон времени, поэтому тут вот уж как бы такой немного философский заход. Ну вот, генеральный директор компании Tesla Илон Маск заявил в четверг, что хочет добавить ракетные двигатели к четырехместному спортивному автомобилю Roadster, чтобы он мог парить. Это он сказал не где-нибудь, а разговаривая с Джо Роганом в подкасте «Джо Роган Экспириенс». Это самый топовый, говорят, подкаст. Джо Роган на самом деле не такой простой, прям совсем из ниоткуда человек, который вот начал вести подкаст и так вот прославился. Не совсем так. Он был актером, ведущим и так далее. То есть он был медийным человеком, который вот запустил подкаст, и его в итоге Spotify там за какие-то огромные суммы, в общем, купила этот подкаст и этого Джо Рогана. И именно у него в подкасте Илон Маск, значит, там употребил в прошлом году, по-моему, такой легкий наркотик и облетела интернет. Это фотография, где он сидит там, затягивается. Ну, непонятно, мы проверить не можем, но чем-то он там какой-то самокруткой затягивается. И, значит, вот там это стало таким картинкой, мемом, демотиватором и так далее, или мотиватором, наоборот. И вот он опять пришел уже в третий раз, получается, к Джо Рогану. Я вас, кстати, всех приглашаю погрузиться в мир подкастов заодно уж, потому что радиостанция «Говорит Москва» тоже выкладывает свои программы в подкасты. Она имеет практически на всех площадках свой канал. Правда, нет у нас диверсификации. То есть такого нет, чтобы у одной программы был свой подкаст. То есть вы, подписавшись на подкасты «Говорит Москва», например, на Яндекс.Музыке или на ВКонтакте в группу, вступив, подписавшись на подкасты, или на Google Podcasts, вы попадаете на подкасты всех программ, но вы можете качать то, что вам больше нравится. Там есть моторы, там есть умные парни, там есть полигон, который я по четвергам веду. Если вы какие-то пропускали, там, в общем, образовательного такого характера тоже программа есть. Есть эти «Родина слонов». Все. И поэтому вот я напоминаю, что такая возможность есть. А вот в подкасте новом с Джо Роганом он вот что рассказал. Значит, теперь уже только через Spotify можно будет послушать. Значит, я хочу, он говорит, чтобы Roadster парил. Я пытался понять, как заставить эту штуку парить, не убивая людей. Может быть, он сможет парить в метре над землей или что-то в этом роде. Если вы упадете, то это разорвет подвеску, но вы не умрете. Маск также упомянул руль, напоминающий штурвал, добавленный к новым автомобилям Model S и Model X, которые были анонсированы в прошлом месяце. Роган спросил его, закованы ли эти рулевые колеса. Законны ли эти рулевые колеса, на что он ответил утвердительно. Он имеет в виду, что это будет как штурвал в Формуле-1. Маск также заявил, что Tesla может установить солнечные батареи на электрическом фургоне благодаря большой плоской площади поверхности фургона. Ну и так далее. Вот. Ну, это просто, чтобы вы знали новости от Илона Маска. Я знаю, что у нас не все, конечно, его там какие-то фанаты, почитатели и так далее, но, тем не менее, не признать нельзя того, что В общем, какие-то успехи они там совершают. Еще одна новость из мира технологий, теперь уже российских. Специалисты Приволжского исследовательского медицинского университета вместе с московскими коллегами разработали нейросеть, которая распознает рак кожи на ранних стадиях. Для того, чтобы проверить свои родинки, достаточно скачать приложение на телефон и сфотографировать подозрительное пятнышко. Вот, ну, я не знаю, Лукашенко знает ли, что такие есть чудеса на свете? Прямо его, в союзном государстве фактически у нас. Вот так вот. То есть, ну и, конечно, на самом деле, конечно, если у вас вызывает что-то беспокойство, желательно просто сходить к дерматологу, наверное, старым добрым способом, ногами, так сказать, записавшись на прием. Вот. И не стоит, кстати, пренебрегать этим вопросом, потому что регулярно мы в российской же этой газете, в которой я сегодня нашла эту новость про приложение, видим статьи раз в год, примерно к началу лета или весной, они публикуют там такие у них заголовки: «Черная королева рака» и вот такого плана все. Значит, они с дерматологами, с онкологами разговаривают о том, как распознать, что вот как лечить, вот как не допустить и так далее, и так далее. Вот, будьте внимательны. Я, значит, давайте так сделаем. Я ссылку вот на эту российскую газету «Приволжье» дам у себя в телеграм-канале сейчас, чтобы вы коротко нашли. А я обязалась сегодня в телеграм-канале с вами выложить новость, не новость, а информацию про коины, связанные, про криптовалюты, связанные с объектами искусства, с картинками. Digital art как коины. Но это в течение дня я сделаю, я там какое-то пояснение напишу и так далее. Вот, значит, я зачитала про и форварнула эту новость про меланому к себе в телеграм-канал, чтобы вы ее там нашли, потому что, может быть, вам захочется скачать это приложение и начать готовиться к лету прямо сейчас. Вот, пока все завалено снегом, и синоптики нам не обещают потепления. А что еще хотелось рассказать? На самом деле, я хотела очень важную вещь еще с вами обсудить про недвижимость. Про недвижимость. Смотрите, у нас есть некая... наблюдение о том, что аренда загородного жилья в России подорожала в 1.5 раза за 2020 год. И к этой теме еще есть новость, правда, это была январская новость, но она фиксирует как бы долгий период, почти в год, поэтому можно считать, она релевантна. Частные дома на продажу стали дефицитом в России. То есть народ стал в пандемию, перестраивая свою работу и так далее, и поняв, что в квартире в городской сидеть в заперти вообще совершенно неинтересно, вот, и намного интереснее это делать где-нибудь за городом с участком, например, начали покупать загородную недвижимость. Но эта загородная недвижимость, она абсолютно пестрит разными специфическими предложениями, которые там кто-то не подходит под ипотеку, где-то не так земля, значит, оформлена, где-то эта земля, где нельзя строить там таунхаус, а там поставлены таунхаусы, и все это может быть снесено и так далее. В общем, очень много вопросов возникает. И оказалось так, что частные дома, такие вот хорошие, понятные предложения, они полностью практически... Ну, как бы сформировался их дефицит, их стало мало, а из-за ипотеки, из-за льготной, если они подходят под ипотеку, народ стал их хорошо раскупать. И вот, в общем, такой кризис. С одной стороны, повышение аренды, вот, и дефицит, соответственно, качественного предложения. И с другой стороны, дефицит на рынке продажи. Я должна сказать, что при наличии огромного количества новых современных технологий, которые у нас есть, и доступности всех этих стройматериалов, которые у нас сейчас есть, в сравнении там с прошлыми десятилетиями, да, сейчас есть абсолютно все. То есть ты просто с экрана смартфона, простите, Григорий, Александр Григорьевич, не с кнопочного телефона, но на смартфоне просто на кончике пальцев вы можете организовать стройку удаленно, на самом деле, да, ну, вот там заказывая все услуги, заказывая подвоз товара и так далее. На этом фоне у нас практически нет в предложениях, то есть у нас народ почему-то пока не строит красивые, опрятные, привлекательные дома. Я хочу предложить вам позвонить в эфир и рассказать о том, как вы решаете проблему загородного жилья, если вы живете в городе и у вас возникло такое желание либо арендовать дом, либо построить собственный дом, либо купить дом. Расскажите, каким путем вы шли и возникла ли у вас такая мысль именно в последний год или нет. 7373948 наш прямой эфирный номер, 495 код 7373948. СМС-сообщение принимаем на номер плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. 7373-94-8. Алло, здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте.
Алло. Здравствуйте, да, Анастасия.
Да.
Ну, вот я слушаю ваши передачи в последнее время. Вы вроде так уже не совсем юная девушка, а такая наивная. Вот. Я вот по поводу темы занимаюсь сейчас реконструкцией собственной дачи. Ну, что вы можете организовать со смартфона? Ничего вы не можете. Вам надо сидеть, все контролировать, все организовывать и все как бы состыковывать, выбирать технические решения постоянно, если даже вы сама не делаете. Либо...
Ну, да, давайте мы скажем так, но все-таки часть дел вы можете делать, управляя закупками, по крайней мере, точно с телефона. Материалы абсолютно точно.
Что значит управляя? Либо это очень дорого, либо вам надо самой приехать где-то, выбрать то, что нужно, и привезти. Потому что хорошего материала очень мало, там в качестве пиломатериалов качественного, то есть отсмотреть каждую досочку, если вам нужно, и прочее. И очень много всякой пересортится. Либо нанять такого человека, который вам все это будет делать. Это практически удвоит ваш затрат.
Ну и что же вы сейчас ставите свой дом? У вас какой бюджет на него? Скажите, сколько метров?
А у меня нет бюджета. Я делаю то, что надо потихоньку и делаю. То, что дом у меня есть уже, все и готово. Но сейчас вот
переконструируете его.
Сделал канализацию туда, сейчас переделывать. Полы все буду, чтобы, как это, несло всю канализацию, что называется. Поэтому такая история.
Понятно, спасибо большое за звонок. Строить дорого и долго. Загородный дом – это люкс, пишет Роман из Штутгарта. Мне казалось, там у вас в Европе это, ну, тоже такая развитая история с проживанием за городом. А Григорий докладывает, что у него дача есть, и она в 15 километрах от Петербурга. Вы счастливцы, все, у кого есть дача, конечно, но есть те, у кого их нет. У меня брат провел несколько часов в магазине, осматривая, перебирая доски своими руками, пишет Ольга. Да, нет, наверное, я имела в виду ремонт в городской квартире, конечно, скорее, чем за городную стройку, но я знаю, что есть изобилие, огромное изобилие предложений модульных, например, домов, которые там быстро возводятся, уже готовые, их там привозят, вкручивают эти сваи, вкапывают этот септик, ну, тут следить, не следить, я не знаю, нужно или нет, за тем, как это делается. И потом, значит, они гарантируют под ключ, что, значит, вам все это приедет и будет сделано за 3 дня. Вот, или там 4 дня, или, ну, неделю. Ну, ладно, месяц, хорошо, месяц. Или какие-нибудь быстро возводимые сэндвичи Полинелли и так далее. Конечно, если дерево, то это все сложности начинаются, чтобы оно не было сырым, чтобы оно было отлежавшимся, пролежавшимся и так далее. 7373948. Какой у вас опыт? Как вы решаете свою проблему переезда за город? Хотите ли вы за город? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Мы сейчас обсуждаем загородную недвижимость, правильно понимаю?
Да.
Да, ну, в общем, сейчас, собственно говоря, вот мы с супругой достраиваем дом уже 5 лет подряд. И, на самом деле, сейчас упростилось, на мой взгляд, вот само строительство по той причине, что очень много онлайн-заказов стало, но соглашусь с предыдущим слушателем, что приходится многое контролировать. Вот, но это не потому, что стало проще, а потому что просто люди некоторые не справляются. И вот я сейчас в данный момент еду как бы на свой объект, потому что там застряла фура, и надо помочь вытащить.
Вот так вот, понятно. Но это, да, это такая все-таки зимняя история, да, с фурой. Хотя не только зимняя, может быть, если дороги нет хорошей в другое время. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. 7373-94-8. Алло, здравствуйте. Так, сейчас Андрей пишет, имею желание, но не имею возможности. За сыроюшки просят космические деньги. Проще, когда захочешь отдохнуть от города, поехать в область на день-другой с палаткой. Или арендовать на сутки, дешевле выйдет. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Алло, слышите меня?
Да, говорите, вы в эфире.
Ну, у меня дочка с зятем делали ремонт в ванной. Вы знаете, долго искали мастера, наконец-то попался просто изумительный человек и сделал все на отлично. Плюс ко всему он работал в закрытом помещении, чтобы включить стол. А что касается загородного дома, ну, у нас дача, правда, далеко от Москвы, но ну, с удовольствием мы приехали, но надо поставить на ноги еще ребенка.
А что вы подразумеваете, что поставить на ноги в школу? Потому что из-за школы не можете переехать, да?
Нет, обучение в институте. Надо работать в институте.
А, в институте, понятно, спасибо большое, да. Ну, вот да, если не удается удаленную работу организовать, так бы, я думаю, ребенок был бы только рад, если бы родители продолжили работать, но где-то вдали от городской квартиры, да. Проблема в том, что большинство заказчиков не могут составить техническое задание, решают по мере появления проблем, пишет мастер. Мастер-то, вы мастер в чем, в строительстве или где? Если захочешь сделать, то только сделай сам, пишет Мото Кен. Ну и это проблема, потому что, действительно, я согласна, что эти сыроюшки, какие-то убогие, совершенно убогие вещи продают за дикие миллионы, но продают, видимо, не их, а место, да, место, нужно смотреть место, там доступность, начинаются все эти там, дорогу чистят, не чистят, электричество, подведен ли газ, а какой тип использования и так далее. Видимо, подразумевается, что все это должно быть снесено и построено что-то новое свое. Но как рассчитать стоимость? Понятно, что все, что продается хорошее новое, оно... Ну, наверное, то есть как бы его, не, вот эта вот непредсказуемость затрат, она, конечно, пугает. Кроме того, городской житель не может предсказать, что какие вопросы могут возникнуть в ходе эксплуатации загородного дома. Например, представишь себе, что у тебя там теплые полы, вдруг что-то там испортится датчик, и у тебя там они в горящую лаву превратятся. Или зимой вдруг выключится что-то, что делает вам отопление, какой-нибудь котел, который греет воду, например. Или сколько будет стоить обогрев дома площадью там 150 квадратных метров. Это все вопросы, которые хотелось бы, честно говоря, делегировать специалисту, когда ты совсем в этом не разбираешься, да? Но, видимо, это как с болезнями. Когда тебя настигает болезнь, ты должен все-таки заставить себя сесть и разобраться самостоятельно, в том числе вместе с врачами, чтобы совсем уж не отпускать ситуацию, потому что тебя могут просто как-то неправильно там, не в правильную сторону, значит, лечить и все. Роман Штутгарт присылает фотографии, это что он, в Германии, вы выращиваете помидоры в теплице и собираете этот урожай прямо сейчас? Нет, не может быть. Не может быть. Прямо сейчас под снегом сфотографируйте, что снаружи. 80% переделаю планировку. И в строительстве тоже, пишет мастер, работает. За город бы уехал в Московскую область, в деревню. Но там холодно, нет газа и не обещают. А деревня наша с историей недавно отметила свое 500-летие, пишет Борис Борисович. Есть народная мудрость. Если хочешь сделать что-то, то принимай участие в этом сам. Я в первый раз такую народную мудрость слышу от вас, 35-й, но, наверное, это так и есть. 7373948, алло, здравствуйте. А как не хочется этим заниматься? Хочется просто купить готовое и все. Алло, здравствуйте.
Алло, Анастасия, здравствуйте.
Да.
Я вот хотел вас поддержать в этом вопросе. У нас большая очень проблема у людей в том, что каждый хочет помочь профессионалам работать. Каждый из нас врач, когда приходит к врачу, подсказывает врачу, как надо себя лечить. Каждый хочет подсказать строителю, как надо строить, сантехнику, как воду укладывать и прочее, прочее. Вот я с этим уже очень много раз сталкивался. И вот сейчас конкретно тоже в загородном доме делал канализацию с водой. У меня там родители проживают. И, в общем, сделали там, ну, кое-что сейчас подмерзает. И вот у меня отец сам полез, начал там что-то, какие-то трубы выкапывать. Я приехал, говорю, папа, зачем ты это делаешь вообще? Это делала фирма. Значит, если что-то не так работает, звоню на фирму, они приезжают и переделывают. Точка. Не надо лезть туда самостоятельно, не надо пытаться выбрать доски, не надо пытаться выбрать трубы, не надо пытаться что-то делать самому, если ты нанимаешь на это дело профессионала.
Но просто деньги не шуточные в итоге, да, выходят. А если что-то потом пойдет плесенью, как известный объект рядом с Геленджиком, то с кого потом требовать-то? Ну, с кого? А их потом днем с огнем. А если они исчезли, а ты не понимаешь, что за проблема? Но они, знаете, как ругают друг друга эти строители? Вы когда-нибудь слышали, когда одна бригада заходит после другой? Что происходит? Они как парикмахеры. Они говорят, это кто это вам делал? Ты начинаешь испытывать чувство стыда, угрызений совести, что ты не с теми людьми... И вообще, а ты, и сколько вы им заплатили? О, ну понятно, да, но тут все надо переделывать. Это же так, это криворукие какие-то вам делали эти. И вперед они там, значит, заходят, начинают что-то делать, потом что-то не стыковывается с чем-то. Они говорят, ну так это из-за потому, что у вас там был, другие сделали плохо и так далее.
К огромному сожалению, очень много людей пытаются быть исполнителями и совсем не хотят быть организаторами процесса. Вот в случае, когда ты себе строишь дом, тебе надо организовывать процесс, а не быть его исполнителем. Иначе строй сам вообще. Не надо никаких наемных рабочих, просто строй сам. Если ты ходишь себе материалы, сам выбираешь, сам их там, наверное, еще смотришь, как их приколачивать. Не надо, не надо этим. Ну, на мой взгляд, не надо этим заниматься.
Да, я согласна с вами. Спасибо большое. Знаете, у меня был момент в студенчестве, когда я решила приклеить обои в комнате. Мне очень хотелось, чтобы были белые обои. Я купила обои, я купила клей, все там, значит, развела, приклеила эти обои с огромным трудом, комнату обклеила полностью, легла спать и проснулась, и... Значит, эти обои, мною накануне приклеенные, они частично отклеились и напоминали гирлянды, которые висели по периметру всей комнаты. Вот. А я столько времени на это потратила, усилий, ну, думая, сэкономить на работниках вот, профессиональных. И с тех пор, конечно, я поняла, что, может быть, не стоит менять свое время на то, чем ты не умеешь заниматься. Ну, тогда не было YouTube в те времена, может быть, я посмотрела бы какой-нибудь лайфхак или еще что-то и могла бы сделать. В конце концов, сейчас мы намного более независимы, чем 20 лет назад, просто потому что у нас куча информации под рукой. Судья Акимова отказала стороне защиты в своем отводе. Заседание продолжается, дорогие друзья. Гособвинение просит приобщить ходатайство ветерана Артеменко. Он больше не принимает лично участие, он письменно далее принимает участие. Он сообщает, что уже довел все доводы, которые считает необходимыми, и просит освободить его от дальнейшего участия в процессе. Также Артеменко заявил, что на прошлом заседании ему стало плохо из-за постоянных оскорблений со стороны Навального. Навальный на повышенных тонах общается с прокурором, задавая множество вопросов, в том числе, откуда у вас это ходатайство Артеменко? Получает четвертое замечание от судьи. Навальный, все документы подделаны, а вы все используете несчастного деда как куклу, которой трясете. Навальный судье, будете меня перебивать, я вас удалю из зала суда. Это Навальный говорит судье. И получает пятое замечание. Это вот на данный момент последнее. Мне кажется, это прям вот... Ох, ну, комикс можно рисовать, наверное. Комикс или что? Как-то надо... Надо как-то, не знаю, а может быть и не надо, да, запоминать вот эти вот все фразы. Но это интересно. Да, давно у нас такого не было в истории, чтобы мы следили так внимательно за каким-то процессом, правда? А тут каждая фраза, так сказать, на вес золота. Жена директора нашего института спланировала и построила прекрасный дом в 250 метров, пишет Владимир. Золотая жена, между прочим, я должна сказать. Золотая. Так может, нанимать нужно нормальные компании? Да, дороже, но качество другое. Иначе сделают так, что потом переделывать будут еще раза три. И это везде так. И в Европе, пишет Михаил. Наверное, тот же самый Михаил. И в Европе тоже так. И в Америке, наверное, тоже так. В Америке, знаете, какая проблема? У меня там сейчас прошла обучение двухгодичная подружка в институте Тампы, в университете Тампы в штате Флорида. И она занималась... Именно изучала городское планирование и вообще планирование среды городской. Это универсальная такая материя, которая применима не только к Америке, хотя у нас совершенно по-разному устроены, конечно, города в России и там, и в Азии по-другому и так далее. И она рассказывает, что на американском рынке недвижимости есть такая проблема, что... И она, кстати, у нас, наверное, может быть, тоже есть... что застройщики, ну, эти профессиональные, хорошие, добротные строители, они предпочитают строить дорогое жилье сразу, с дорогими материалами, по хорошей, надежной, там, какой-то там укрепленной технологии и так далее, в хорошем месте, и за большие деньги пытаются это все дело продавать. А средний класс, который, значит, у них просто нет выбора практически, то есть им либо надо брать кредиты, чтобы покупать вот это дорогое жилье, а среднего как бы жилья или дешевого жилья, проблема дешевого жилья, она никак не решается. Этим никто не хочет заниматься, ну, потому что это много труда и мало, мало денег. Ну, все очень просто, да? И это проблема огромная, потому что либо очень-очень плохо совсем, там какие-нибудь многоквартирные... Бывают там, кстати, апартаменты, многоквартирные дома, я выяснила, очень дорогие, где все весь сервис и так далее, как в гостинице там живешь, такое там тоже есть. Но вот эта привычная нам одноэтажная Америка, она испытывает некий кризис там, потому что вот предложения новые, они слишком дороги. И у нас на рынке недвижимости, видите, растут цены, как мы понимаем, особенно загородная недвижимость, качественных предложений не очень много, цены растут, куда это все катится, непонятно, решать проблему надо, потому что очень многие люди перешли на новый режим работы, и, в общем, плюсов от этого нового режима, наверное, больше, чем минусов. Но проблему надо решать, потому что надо куда-то перебираться, а перебираться, в общем, некуда. Аренда повысилась в полтора раза за 2020 год. Посмотрим, что будет в 2021. С вами была Анастасия Оношко. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Оношко. Просто в телеграм-канале, в телеграме пишите в поиске и находите кириллицы. Всем пока. До встречи в понедельник.